«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Турецкий тюльпан вместо голландского. Истоки дефицита. Рассказ о проблеме на примере Венесуэлы. Чем привлекает так называемое «исламское государство». И США. Четверть века с законом об инвалидах. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Любопытная реакция обнаружилась в российской прессе после объявления о том, что Россия ввела ограничения на ввоз цветочной продукции из Голландии, якобы по причине того, что в луковицах есть цветочный трипс. Одни газеты принялись писать о том, что это подтолкнет местных российских производителей, особый упор делается при этом на аннексированный Крым, а другие, в том числе в самом Крыму, стали говорить о возможной нехватке тюльпанов на 8 марта 2016 года, поскольку луковицы и весь рассадочный материал покупался в Голландии. Приблизительно такая же реакция последовала и в Турции, которая всячески пытается использовать себе в плюс российское эмбарго и запреты в отношении Евросоюза, рассказывает Елена Солнцева.
Цыганская девочка Сумия торгует цветами на оживленной Стамбульской улице вместе с матерью и четырьмя сестрами, младшей из которых едва исполнилось 2 года. Их привозит сюда отец. Приезжают затемно на лошадиных повозках, доверху загруженными корзинами цветов. Облюбовав оживленный перекресток, в шальварах и наспех повязанных пестрых косынках, бойко зазывают клиентов. По словам цыганки Сумии, это единственный вид заработка для ее семьи. «Я продаю цветы с 5 лет, — говорит она. Мне помогают сестры. Самая младшая ползает среди букетов, а другие девочки собирают увядающую цветочную листву. Много цветов привозят из Анталии от родственников, которые заняты их разведением. Первыми появляются ромашки в феврале. Их приходится собирать в горах, затем хризантемы, гвоздики и розы, которые покупает турецкая знать. Полиция не хочет связываться с шумной цыганской толпой и не обращает внимания на торговцев. Цыгане этим пользуются. Сумия сидит вместе с матерью здесь в любую погоду. Теплая фуфайка, из-под длинной юбки выглядывают турецкие шальвары. Вот что говорит мама Сумии, цыганка Айнур.
Цветы – основной промысел турецких цыган. Все цветочные рынки принадлежат цыганским семьям. Мой дальний родственник владеет теплицами в Измире, оттуда поставляет цветы по всей стране. В наш бизнес не пускают посторонних, не хватает места своим. В прошлом году многие цыгане остались без работы из-за запрета на экспорт турецких растений в другие страны. Разорились, отправились кочевать по стране в надежде на лучшую жизнь. У нас, слава Аллаху, пока продажа идет. Лучше всех продается роза, любимый цветок пророка. Сезон роз начинается в начале мая, и традиционно дорогой цветок падает в цене. К вечеру приходится раздавать увядающие розы бесплатно.
Стамбульской розой называли Тансу Чилер, бывшую в 80-х годах премьер-министром Турции. Однако эта роза иногда показывала шипы и отличалась крутым нравом. Тансу активно преследовала лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана. В конце правления ее обвинили в коррупции и миллионных взятках. Любимица народа потеряла доверие. Народ стал говорить, что роза увяла. Однако турецкие цыгане не забыли Тансу и помнят ее поддержку и помощь. Говорят, что она строила дома для цыган в годы урбанизации и массовой миграции разорившихся турецких крестьян, вместе с которыми в крупные города переселились тысячи турецких цыган, принявших оседлый образ жизни. Они образовали целые городки на стамбульских окраинах, жили в палатках, на скорую руку из подручных средств за ночь возводили дома гиджекунду. В районах этих процветали преступность и незаконная торговля наркотиками и оружием. Единственным доходным промыслом турецких цыган оставалась уличная торговля цветами, которая позволяла избегать налогов и очень часто становилась просто ширмой для отвода глаз. Но многие цыганские семьи на самом деле возводили теплицы на брошенных пустырях и городских окраинах. Погодные условия позволяли собирать несколько урожаев в год. Сажали в основном лаванду, тюльпаны и гвоздики, которые считаются в Турции символом светской власти. Их обычно возлагают к мавзолею основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка и носят в петлицах на политических митингах. Вот что говорит цыганский подросток Ахмед, которого я встретила праздно шатающимся на оживленной Стамбульской улице.
До недавних пор власти спустя рукава смотрели на цветочный бизнес и не проводили никаких репрессий. Но пару лет назад цыган обвинили в нелегальном использовании труда детей и подростков и пригрозили прикрыть уличную торговлю цветами, переселив всех продавцов в организованные ларьки. Власти призывали граждан сообщать о всех случаях нелегальной торговли и стали разгонять цыган. Однако самые упорные остались и как-то договорились с полицией. Многим удалось заработать на торговле цветами целые состояния и стать подпольными миллионерами.
Со времен падения Византийской империи цветочный бизнес контролировали цыгане и румы, так называли стамбульских греков, потомков жителей Византии. Самым удачливым оказался Йорга Эфенди по прозвищу «Цветок», который вошел в историю тем, что сколотил состояние на поставках цветов в Долмабахче, резиденцию последнего турецкого султана. Он основал в Стамбуле цветочный пассаж, где торговцы обедали, заключали миллионные цветочные контракты, наблюдали за хорошенькими цветочницами, иммигрантками из Советской России. Говорят, что на него работали сотни цыган, которые собирали и выращивали эти цветы на склонах Анатолийских гор. В Советской Турции выращивание и продажа цветов оставалось исключительно цыганским промыслом и не рассматривалось всерьез даже представителями малого бизнеса. Заработать на цветах очень трудно. Гораздо выгоднее было открыть собственный магазин «Дюкян» и продавать населению втридорого продукты питания, говорит мне 40-летний Ахмед, хозяин магазина на шумной Стамбульской улице в исторической части города. Малообразованное турецкое население было равнодушно к декоративным цветам. Расходы среднестатистического турка на покупку живых растений составляют около евро в год, в отличие от европейца, который тратит на приобретение цветов в 7 раз больше. Производителям цветов, небольшим семейным фирмам, оставалось надеяться на собственные силы в отсутствии государственной поддержки. Многие разорялись и уходили с рынка. Негативное влияние оказывали слишком высокие цены на топливо и бензин, завышенный НДС, доходящий до 20%, на который, впрочем, жаловались все без исключения представители местного бизнеса. Разного рода налоги, которые постоянно росли. Представители светской оппозиции шутили, что действующим исламистским властям в целях пополнения бюджета осталось ввести налог на усы и бороду, как это было принято в Османской империи. Вот что говорит неудачливый производитель цветов и декоративных растений из Стамбула Мерт Калкан.
Долгое время Турция импортировала едва ли не больше цветов, чем продавала за границу. Цветочный импорт Турции ежегодно составлял около 100 миллионов долларов, а экспорт около 80 миллионов. Бизнес, связанный с выращиванием и продажей цветов, требовал наличия обширных знаний, опыта, навыков. Продажи сильно зависели от сезона. Невозможно было прогнозировать рентабельность бизнеса. Даже в крупных тепличных комбинатах не могли получить голландскую розу. Все турецкие розы на коротких ножках быстро увидали. Дали и стояли не более 2 дней.
В годы сближения с Евросоюзом турки увеличили темпы экономического развития, преодолели экономическую отсталость, переняли многие европейские демократические институты и получили неограниченный доступ к техническим новинкам, вроде системы капельного полива цветов, внедрение которой в условиях жаркого климата и недостатка водных ресурсов оказало огромное влияние на сельскохозяйственный сектор и привело к небывалому росту рынка декоративных растений. Селекционер растений Джем Милек в интервью турецким журналистам телеканала ТГРТ вспоминает, что голландские селекционеры, знавшие толк и секреты разведения цветов, привезли новые семена и гибридные культуры и помогли развести до 7 тысяч разновидностей цветов.
Мы приобрели в Европе почти все семена нынешних гибридных растений. В Израиле закупили семена томатов, которые теперь дают несколько урожаев в год, устойчивых к засухе. Из Голландии привезли семена гибридных цветов с удивительной окраской, которые выносливы и не увядают в течение длительного времени. Благодаря сотрудничеству с европейскими специалистами, турецкие фирмы получили возможность впервые в истории отправить цветочную продукцию местного производства в Голландию, которая является мировым лидером по производству и экспорту цветов. Однако турки превратно восприняли собственные успехи и захотели взять реванш.
Националистически настроенная часть населения предложила пересмотреть взгляд на историю и оспорить общепринятое мнение о том, что Голландия является родиной тюльпана. Этой точки зрения придерживаются многие турецкие ученые и историки. Они утверждают, например, что тюльпан попал в Османскую империю задолго до того, как был привезен в Европу. Цветок очень полюбили турецкие султаны и создали в своих садах цветочные ковры, на которые вечерами выпускали черепах и устраивали феерические зрелища. Начиная с султана Сулеймана I, который правил на рубеже 15 и 16 веков, тюльпанами увлекались знатные турецкие вельможи, которые стали выращивать их в своих садах. Пришлось даже вводить строгие законы о посадках и продаже тюльпанов, то есть тюльпаны запрещали покупать и продавать. За это сажали в тюрьму. Цветок ценился выше человеческой жизни. Это время в турецкой истории назвали эпохой тюльпанов. Сторонник турецкой версии распространения тюльпана в Европе, бывший директор музея Топкапы, автор многочисленных книг об истории Османской империи, профессор Ильбер Артайлы.
В Европу тюльпан попал только во второй половине 17 века, благодаря послу австрийского императора Фердинанда в Османской империи, который тайно переслал партию луковиц. Цветок стали выращивать в Венском саду, а позже продали в Голландию. В Европе тюльпаны разводили лишь при дворах самых высокопоставленных особ. Они стали символом богатства и знатности. В Голландии цветок так полюбился, что массовое увлечение приняло запредельные масштабы. Никто из европейцев не помнит, что был создан османский тюльпан на длинном стебле, цветок, который был незаслуженно забыт.
Амбициозные турки призывали возродить османский тюльпан, чтобы утереть нос заносчивым европейским соседям, которые не захотели принимать их Турцию в Евросоюз. Обиженные на Европу, они поддерживают курс нынешних исламистских властей на восток. Многие смотрят в сторону богатой на природные ресурсы России. «Османские тюльпаны намерены взять реванш», пишет центральная газета «Милиет» о радужных перспективах поставок турецкой цветочной продукции в России. Вот что говорит мне бывший стамбульский студент Денис, который верит в светлое будущее Турции.
Я призываю каждого турка вырастить собственный тюльпан для российского покупателя. Мы боремся за возможность занять ведущее место и доминирующее положение на российском рынке, несмотря на призывы Брюсселя ограничить сотрудничество с Кремлем. Тюльпан – символ прежней силы и власти османских султанов. Мы намерены возродить его. Турецкие тюльпаны достойно заменят голландские цветы.
Глава Союза производителей декоративных растений Осман Бардатыгоглу обещает неограниченную поддержку властей и увеличение площадей тепличных хозяйств. Цветочным бизнесом, кажется, заинтересовались действующие исламистские и турецкие власти. Популярный оппозиционный интернет-портал Habertürk сообщает, что в рамках проекта по озеленению города стамбульская мэрия израсходовала более 32 миллионов турецких лир, почти 11 миллионов долларов, на украшение городских улиц, автобанов, площадей. Власти вывесили цветочные корзины, устроили огромные панно на пересечении транспортных магистралей в местах, где теоретически невозможно выживание цветов. Еще такая же сумма была потрачена на закупку и моделирование цветочных корзин с электрической подсветкой. Депутаты от оппозиционной партии подали запрос о правомерности использования средств из государственной казны, заявив при этом, что цены на работы были сильно завышены. Анонимные источники в интернете утверждали, что за этим прибыльным цветочным бизнесом стоит дочь нынешнего президента Турции Сумия Эрдоган, которая вместе с представителями семейного клана занята во многих бизнес-проектах. Оппозиция не раз обвиняла нынешнего президента, а в прошлом премьер-министра и лидера правящей исламистской партии «Справедливости» в использовании государственных средств с целью личного обогащения. По некоторым данным, жена Эрдогана Эмине владеет сетью медицинских клиник «Медикал Парк». Муж второй дочери Эрдогана Берат Аль-Байрак руководит холдингом «Чалык», который тесно сотрудничает с Россией и работает в сфере легкой промышленности, строительства, энергетики, финансов и логистики. Ведет строительство двух гидростанций в Турции. Вот что говорит бывший стамбульский журналист Айдын.
В ходе коррупционного скандала, который разразился несколько лет назад в высших эшелонах власти, в сокрытии миллионов евро из государственной казны обвинили Беляля, сына Эрдогана. Обвинение удалось замять, они вышли сухими из воды. Партия «Справедливости» превратила государственную казну в собственную кормушку. За лояльность представители бизнеса получают выгодные государственные заказы. В основном это верующие и представители консервативных кругов. Светская часть населения уезжает из страны в поисках работы. Невозможно пробиться и создать что-то новое. В фирмах работают начальниками только родственники и знакомые, религиозные, некомпетентные люди, которые рулят всей экономикой страны.
Многие местные производители цветов с сомнением относятся к шапкозакидательским заявлениям властей о быстром росте экономических показателей и сомневаются, что смогут конкурировать с европейскими производителями цветов. Хозяин теплиц в Анталии Хамид рассказывает, что в Европе на создание тепличного цветочного бизнеса берут кредит под 2% годовых, в отличие от Турции, где его оформляют в банке под 20%.
Да как мы можем с Голландией, с теплицами, акционными домами, грузовыми автомобилями, поездами, курсирующими как часы, конкурировать? В прошлом году Нидерланды продали России цветочной продукции на сумму более 300 миллионов долларов. Для того, чтобы произвести такое количество продукции, нам потребуется еще лет 100. А для того, чтобы достичь европейского уровня, нужно менять всю экономическую политику. Я стажировался в Голландии и знаю, о чем говорю.
Главный мировой лидер по продаже цветов оказался в сложной ситуации после того, как Россия стала принимать ответные меры на санкции, наложенные на нее Европой. Запретившие ряд европейских продуктов питания российские власти стали то и дело задерживать на границе партии якобы зараженных вредителями голландских цветов. А после того, как голландские власти стали активно расследовать падение малазийского Боинга на территории самопровозглашенной Донецкой республики, Россия полностью приостановила поставку голландских тюльпанов. С каждым этапом расследования российские власти ужесточали меры и находили в цветах новых опасных вредителей. А после того, как Голландия выступила инициатором создания Международного трибунала по расследованию и выявлению настоящей причины гибели людей, российские власти в качестве показательной меры предприняли массовое сожжение голландских цветов. Уничтожение голландских тюльпанов вызвало бурную реакцию в турецком интернете. Многие пользователи назвали эту варварскую акцию «Черный тюльпан» и призвали местных производителей отказаться от поставок цветочной продукции в Россию. Вот что сказал мне интернет-пользователь Кемаль из Измира.
Россия начала сжигать и хоронить европейские продукты питания, такие как сыр и персики, цветы из Голландии. Сжигание цветов – это месть. Это настолько очевидно. Это знак предупреждения голландцам, что они могут лишиться российского рынка сбыта. То же самое происходило с турецкими производителями несколько лет назад, когда российские власти стали задерживать у границы тонны турецкой сельскохозяйственной продукции. Тогда разорились сотни фермерских хозяйств. Страдали турецкие огурцы, помидоры, клубника, в которых то и дело находили опасный калифорнийский трипс, который якобы на родине в Калифорнии является переносчиком различных вирусов и может повредить не только цветы, но и огурцы, перцы, томаты, лук, персики, абрикосы.
На страницах модного турецкого карикатурного журнала знакомый художник изобразил этого самого цветочного трипса в виде черного громадного жука, который с жадностью поедает российские овощи, цветы и фрукты и представляют страшную опасность для экономики страны. И подпись «Над российской экономикой витает дух трипса».
О попытках заменить голландские тюльпаны турецкими рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Венесуэле с каждым днем все больше ощущается нехватка основных продуктов питания. Власти винят в этом демократическую оппозицию и спекулянтов. У независимых экспертов по этому вопросу иное мнение. В ситуации разбирался Виктор Черецкий.
Венесуэла относительно недавно была процветающей страной. Туда в поисках лучшей доли приезжали даже европейцы, в основном испанцы, и жили значительно лучше, чем у себя на родине. 15 лет революционных преобразований и строительство так называемого боливарианского социализма изменили страну до неузнаваемости. Многие отрасли ее хозяйства разрушены. Если раньше Венесуэла экспортировала продовольствие, то теперь его приходится ввозить, как и многие другие товары. Но для зарубежных закупок сейчас не хватает валюты. Ведь большая часть гигантских доходов от нефти все эти годы куда-то бесследно исчезала, а теперь нефтедоллары и вовсе в дефиците, что власти объясняют падением международных цен на нефть. Ситуацию характеризует один из лидеров демократической оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес.
В стране сложилась чрезвычайная ситуация. С каждым днем растут цены. В Венесуэле наблюдается гиперинфляция. К этому добавляется падение производства и острый дефицит продовольственных товаров. Только в столице Каракасе, где ситуация оценивается как более или менее благополучная, нужды населения в продовольствии покрываются лишь на 40%. Представьте себе, как обстоят дела в других регионах. Полагаю, что правительство не имеет право сидеть сложа руки и лишь искать оправдания подобной ситуации. Разумеется, против Венесуэлы никто не ведет экономическую войну, как заявляют власти, и на нас не собирается нападать некая враждебная империя. И венесуэльцы, вопреки заявлениям официальных пропагандистов, не стали безмерно потреблять продовольствие, поскольку у них якобы появилось слишком много денег. Все это ложь. На самом деле в стране лишь одна проблема. У власти стоят люди, которые проматывают и разворовывают огромные нефтяные доходы страны.
Что касается инфляции, то данные о ней в последние 8 месяцев не печатаются, хотя так называемая боливарианская конституция предписывает их регулярную публикацию. По неофициальным источникам, на сегодняшний день инфляция составляет не менее 150, а к концу года может достичь 200%. Государственную тайну составляет и число нападений на магазины, грузовики и продовольственные склады. Оппозиционер Энрике Каприлес насчитал, что только за первые 6 месяцев текущего года таких нападений было более 130. При этом имеется в виду не воровские налеты, которых тоже хватает, а лишь протестные действия населения, доведенного до отчаяния нехваткой продовольствия и других товаров первой необходимости. О ситуации со снабжением венесуэльская журналистка Кристаля Вилера.
Я с утра стояла в очереди до 3:30, чтобы купить тюбик зубной пасты. Но так и не купила, паста закончилась. Женщины не имеют возможности купить ни пеленки, ни молоко для своих детей.
Официально власти признали лишь одно нападение на магазин, происшедшее 31 июля в городе Сан-Феликс, штат Боливар. Возникшие там беспорядки получили большой общественный резонанс, поскольку не обошлись без человеческих жертв. Кроме того, 60 человек были арестованы и отданы под суд. Хотя причина случившегося для местных жителей была очевидна, власти интерпретировали события по-своему, возложив ответственность на некий международный заговор империализма и его пособников из числа местных демократов. Губернатор штата Боливар Франсиско Рангель.
Этот грабеж был заранее спланирован. Он был осуществлен группой лиц, которые ворвались в супермаркет. Речь не идет об обычных покупателях. Они были вооружены и подло стреляли в сотрудника овощного отдела этого магазина. Он скончался от ран, о чем мы очень сожалеем.
Свидетели утверждают, что стрельбу в Сан-Феликсе устроили не какие-то заговорщики, а вполне конкретные лица, полицейские и солдаты. Ведь на охрану венесуэльских магазинов отныне отправляются помимо полиции армейские подразделения при своем боевом оружии и, разумеется, с правом воспользоваться им в любую минуту. Но почему все же в Венесуэле возникает такой ажиотаж вокруг продуктов? Причина не только в полуголодном существовании большинства жителей. Местные оппозиционные экономисты полагают, что дело в порочной системе распределения, придуманной властями. Это даже не карточная система. Каждый венесуэльский гражданин может делать покупки лишь в один определенный день недели и лишь в одном магазине, за которым он закреплен. Если, к примеру, в этот день магазин вдруг закроют, а так бывает довольно часто, то следующую попытку что-либо приобрести можно предпринять лишь через неделю, отстояв часов 6 в очереди. Впрочем, стояние в очереди еще не гарантирует успех предприятия. По статистике, 40 продуктов и предметов первой необходимости, отнесенных к таковым самими властями, покупателям всякий раз удается приобрести не более 2-3. а Майя Мартинес, домохозяйка из Каракаса.
В
старые времена каждый покупал в магазине, что хотел. Если тебе нравились продукты определенной марки, ты выбирал именно их. А теперь выбора нет, и приходится покупать лишь то, что выделяет тебе правительство. Кроме того, отныне у нас всеобщее равенство. Все должны стоять в очередях. В них обычно становишься часа в 4-5 утра и только в положенный для тебя день. Но как бы рано ты ни вставал в очередь, купить курицу удается редко. Приходится брать, что есть. К тому же частенько, отстояв очередь, ты видишь, что у тебя перед носом закрывают магазин.
Подобные системы распределения и вечный дефицит создают благоприятную почву для коррупции. Недобросовестные торговые работники припрятывают часть дефицита с целью спекуляции. И хотя масштабы коррупции в денежном выражении в торговле не столь велики, как в той же нефтяной отрасли Венесуэлы, социальные последствия значительны. При этом государственная инспекция часто не обращает внимания на подобные явления. Она сосредоточена на проверках еще оставшихся после национализации частных предприятий. К примеру, с начала этого года предприятия и склады оптовой торговли фирмы «Полар» госинспекция посетила более 300 раз. Цель, как считают представители венесуэльской оппозиции, навсегда покончить с частным сектором. А на коррупцию в сфере госторговли обращает внимание разве что оппозиция. Мерседес де Фрейтас, исполнительный директор неправительственной организации по борьбе с коррупцией «Transparency».
У населения есть достаточно информации, чтобы попытаться изменить ситуацию. Людям предлагается направлять данные о коррупции на адрес Transparency. Мы, соответственно, обращаемся с ней к властям, в местную полицию и в вышестоящие органы, вплоть до министра. А если они не реагируют, то непосредственно в суды. Наши адвокаты обязуются скрывать от властей данные заявителей.
По сведениям самой Генпрокуратуры Венесуэлы, почти 98% фигурантов коррупционных дел уходят от наказания. А те, кого все же судят, имеют возможность отбыть срок в комфортабельных условиях, попасть в единственную в своем роде тюрьму, не имеющую аналогов в мире. Она называется Токарон, а жизни в ней может позавидовать любой венесуэлец. Здесь есть спортивный комплекс с бассейном, лошади для занятий верховой ездой, небольшой зоопарк, несколько ресторанов, магазины без очередей, ночная дискотека под названием «Токио» с женским персоналом и банк. Официально тюрьма существует как образцовая для перевоспитания граждан. Неофициально – для провинившихся сторонников режима или тех, кто может оплатить свое пребывание в подобном учреждении. Ну а те, кто такой возможности не имеют, включая участников нападения на магазины, отправляются в места заключения, которые считаются самыми опасными в Латинской Америке. Говорит представитель общественного наблюдательного совета за состоянием тюрем Карлос Эррера.
За первую половину этого года в венесуэльских тюрьмах были убиты 150 человек, и еще 110 человек получили огнестрельное ранение из оружия стандартных образцов, которое в большом количестве имеется у заключенных.
Что касается нападений на магазины и продуктовые склады, то они, по мнению упомянутого оппозиционного деятеля Энрике Каприлеса, будут продолжаться. Оппозиционер полагает, что нынешние венесуэльские власти способны лишь посылать войска присматривать за очередями, но не в состоянии решить продовольственную проблему страны.
О причинах дефицита в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На этой неделе Турция и США подписали соглашение о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». В военной операции также примут участие региональные и европейские союзники. Для начала планируется вытеснить боевиков и создать на севере Сирии свободную зону протяженностью около 100 километров под контролем умеренной сирийской оппозиции и свободной сирийской армии, состоящей в основном из бывших солдат и офицеров армии президента Сирии Башара Асада. Бойцов сирийской оппозиции прикроет с воздуха авиация международной коалиции. Ранее Анкара разрешила американским военным использовать свою авиабазу «Инджерлик», расположенную недалеко от границы Сирии. Если посмотреть на европейскую карту, то наибольшее количество лиц, примкнувших к так называемому исламскому государству, – выходцы из России. Наверное, это связано не только с тем, что Россия – самая многолюдная страна Европы, но и с какими-то другими процессами. Об этом мы говорили с послом Ирака в Чехии Валидом Шелтагом. Господин посол, что привлекает людей к этой террористической организации?
Это хороший вопрос, потому что что привлекает людей к ISIS, к Даиш? Впервые это идеологическая пропаганда, которая сделает людей, или говорят с этим, особенно молодежь, что у вас будут и деньги, и будут у вас девочки, и женщины, и у вас оружие в руках, которое мечтают многие из безработниц, многие, которые хотят бороться, может быть, за свои родины, за свои страны, и не видят демократии в их стране, и не видят, что у них свои цели уже исполнятся, и поэтому они идут попробовать другое место. Но главное, это они стирают их мозги. И поэтому, когда они идут туда, их привлекает, первое, это пропаганда, второе, это идеологическая подготовка к этому, а во-вторых, они чувствуют свободно, потому что у них паспорт, который помогает им сюда-туда. И поэтому мы увидим, что из многих стран, не только кроме России, потому что в России, сейчас я скажу почему, но и многих стран из Европы, из Германии, из Франции, из Великобритании, и это тысячи людей там у нас воюют. Я говорю, у нас это в Ираке или в Сирии. Поэтому, а кто привлекает? Это хороший вопрос. Мы думаем, что эти люди читают в интернете, и есть такие организации, которые их рекрутируют, или которые их мобилизируют к этому. Первое, они используют ислам как религию. Второе, они идут к такие люди, которые у них, может быть, проблем. Третье, они идут к такие люди, которые, может быть, хотят показать себя, или воюют, или нуждаются в деньги, или нуждаются в чем-то. Но главное это, я думаю, многие, которые идут и борются против Ирака или Сирии, или в Йемен, или в других странах, это какие-то сзади их, я думаю, что какие-то организации. Это не может быть. Они сами идут без организованной методической работы. И поэтому думаю, они привлекают людей, первое, за хорошие деньги дают им, и мы не знаем, как внутри этой организации. Может быть, они скажут, например, как воруете музей, вы возьмете, что хотите, каждый себе, или они разделяют между собой. И это каждый артефакт, это очень много стоит. Это может быть миллион долларов, или может быть больше. И это и другое привлекает. Но меня что удивляет, это как они убивают людей так просто для них. Это значит, они уже постирали все их мозги. Исламское государство, так называется, ISIS, нет у них какая-то программа. Кто они, никто не знает. Это группа людей, которая пришла из всех стран. Это не одна группа, которая воюет как национальная организация, организованная, как, например, бывшая была курдское движение, да? Это против режима, но у них цель за свои родины, за свои народы, за свою территорию. А эти, они уже непонятны. Кто за ними? Конечно, мы знаем, многие государства помогают им, которые они не хотят демократический режим в Ирак, или они против какие-то личные, может быть, я скажу, это мое личное мнение, может быть, они против Башар аль-Асад это личное, но против народа сирийского не такого.
Вот вы несколько раз уже упомянули, что ISIS или исламское государство, так называемое, пользуется как бы лозунгами ислама. Наверное, недостаточно сказать просто, что вот это не имеет к исламу никакого отношения. Наверное, такой лозунг или такой разговор сейчас не дойдет до этих людей, которые взяли оружие и вышли вместе с так называемым исламским государством. Есть ли какие-то аргументы, в том числе на уровне религиозного разговора, которые можно представить этим людям и сказать, посмотрите, что вы делаете?
Да. Как вы и сказали, эта организация, исламское, так называемое исламское государство, они ни в какой случае, нет у них какой-то контакт с исламом. Они так только используют имя ислам, чтобы воюют против других. Они воюют за что? За защиту ислама? Никогда. Защита муслимов, суннитов, Ирак, например, или в Сирии? Это неправильно. Потому что они оккупировали сейчас те места или те территории, где сунниты там живут. Мусуль, например. Амбар, например. Салах-ад-Дин, когда было, например, да? И Киркук, как они оккупировали. И Дара, и другие там, Халеб. Это сунниты, это место. Поэтому это никакой связь между так называемым исламским государством с исламом. Это с одной. Но они используют только имя, как мы хотим сделать ислам, как было раньше, 14 веков тому назад. А поэтому это очень серьезно, но это не только далеко не ислам, но я думаю, какая-то организация сзади их, в их спине. Кто-то помогает, кто организирует им, кто-то пишет для них, дает деньги, оружие, финансирует. И поэтому эта борьба сейчас. Иракская борьба против ISIS, против Даиш. Это борьба вместе всего мира.
Какой вы видите роль России в этой борьбе? И может ли Россия сыграть какую-то роль?
Россия может сыграть роль как большая страна. Она хорошие отношения с арабским государством. Вчера 3 лидера арабских были в России. Они встречали Путина, президента. И поэтому Россия, она думает чуть-чуть дальше, чем другие. Это мое мнение. У них какие-то перспективы смотрят. Далеко чуть-чуть, не сейчас. Что случится через 5 лет? Что случится не столько сейчас? И поэтому они, когда были упорно защищают Сирию, например, они видели с самого начала, что Аль-Нусра, Джабхат Аль-Нусра, которая была это в самом начале перед Даишем. Джабхат аль-Нусра, что это террористическая организация. Они видели это. И я думаю, я читал когда-то, 3 года назад, как Лавров, Сергей Лавров, министр иностранных дел, он говорил о сирийской оппозиции. Скажите, кто-то аль-Нусра, Джабхат аль-Нусра, если вы можете с ними поговорить, тогда с нами поговорите. И он их не только намекал, а прямо сказал. Джабхат аль-Нусра это террористическое. Если вы сирийские, не можете с ними, как вы, я могу решить этот вопрос? Это был интервью с ними во Франции, когда он был в визит, по-моему, 2 года назад или 3. И он говорил прямо эти. А после этого Даиш пришло и началось. Я думаю, Россия может играть роль, и хорошую роль, если она использует свои силы вместе с США. Будет она как один из главных государств в этой международной коалиции вместе с ними. Это будет очень большой роль, она может играть, Россия. И поэтому, и это хорошо для нас, мы чувствуем, что все государства, они едины против Даиш. И это главное. Это дает нам и не только стимулизация против них, но и дает нам хороший толчок в нашей борьбе. Но, конечно, как вы знаете, каждое государство есть свои интересы. Да? А почему Россия или другие государства, они помогают Ирак, не помогают другое? Но это каждое государство и их свои интересы. И поэтому Россия сейчас, как 10 лет тому назад, она потеряла свой большой роль, который раньше играл, как Советский Союз, или как была в нашей территории, около нашей, в теплая вода там была. А сейчас уже это не такого роль. Поэтому Россия защищает свои интересы в этом месте. И, как вы знаете, Россия, у них нет сейчас базы только в Сирии, да, в Тартусе. Это, конечно, она будет не только за эти, но она, может быть, помогает, не скажем, сирийское государство, но она и помогает сирийское государство очень много. Это их мнение, и мы не можем сказать против них или нет, но это они, Россия, я уверен, она может играть большую роль в борьбе против Даиш. И она и может и помогать и оружие, разведки, и посылать люди, которые там могут тренировать наших или других против их. Но я думаю, это все возникает со своими интересами. Потому что вы знаете, вы работаете с политикой, и я думаю, каждое государство, у них свои планы, свои интересы. Я надеюсь, если все люди исполняют решение Объединенных Наций, резолюции, которые были против Даиш, они могут соединяться вместе, все государства против этого, чтобы уничтожить их, для Даиш, я имею в виду, уничтожить их и материально, и финансово, и людей, которые идут к ним. Может быть, какой-то договор международный будет против Даиш. Но до сих пор мы не видели этого соединения между главных государств. Нет такого договора сейчас. Потому что борьба с терроризмом, это должна быть впервые международный договор против них. Я имею в виду не только договор письменный или что-нибудь, но это соединение сил против них. Россия, думаю, что она, если будет очень активна, может быть, она тоже помогает в борьбе против. Но сейчас она помогает. Она и в оружие продает нам. Покупки оружия мы покупаем со всех, потому что мы нуждаемся в эти. Мы хотим, что международный форум всех стран мира помогала нам, чтобы уничтожить эти так называемые исламские государства, дальше это террористическая организация.
Спасибо. Мы беседовали с послом Ирака в Чехии Валидом Шилтагом. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В этом году исполнилось 25 лет со дня вступления в силу закона об американцах-инвалидах, который обеспечил гражданам с ограниченными возможностями равные условия для занятий всеми видами активной деятельности, включая бизнес, политику и общественную жизнь. По случаю годовщины Вашингтонский международный пресс-центр устроил пресс-конференцию, на которую пригласил известных активистов движения «За права инвалидов», рассказывает Владимир Абаринов.
Согласно последней переписи населения США, примерно один из пяти американцев старше 5 лет является инвалидом. Это 19% населения. С такими цифрами нельзя не считаться. Идея закона, гарантирующего инвалидам равенство при найме на работу и обслуживании, муссировалась, начиная со второй половины 80-х годов. Первый вариант закона внес в Конгресс в 1988 году сенатор-демократ Том Харкин. Дебаты были бурными. Бизнес опасался, что инвалиды станут для него обузой, а оборудование всех зданий пандусами для инвалидных колясок, всех средств транспорта специальными местами и приспособлениями для инвалидов, казалось, не окупится никогда. Дискуссия в Конгрессе затянулась. Чтобы поторопить законодателей, инвалиды собрались на Капитолийском холме, оставили свои костыли и коляски и легли на центральную лестницу Капитолия, заполнив все 100 ступеней. Практика показала, что опасения бизнеса в основном не подтвердились. Более того, создание условий для работников-инвалидов и покупателей-инвалидов позитивно влияет на бизнес. Согласно данным Департамента занятости инвалидов при Министерстве труда США, инвалиды составляют третий по величине сегмент рынка труда. Обслуживание 54 миллионов американцев-инвалидов приносит предприятиям дополнительный доход. Так, например, гостиничные сети отметили значительный рост доходов после того, как отели стали предлагать комнаты, обустроенные в соответствии с законом об инвалидах, а персонал был обучен обслуживанию инвалидов. Пресс-конференцию в Международном пресс-центре Вашингтона открыла Джудит Хьюман, известный правозащитник, активист движения «За права инвалидов». Когда в 1977 году министр здравоохранения, образования и социального обеспечения Джозеф Калифано отказался подписывать первый в истории США приказ по Министерству о правах инвалидов, Джудит Хьюман организовала сидячую демонстрацию в сан-францисском офисе ведомства, которая продолжалась 28 дней и парализовала работу офиса. При Клинтоне она работала помощником министра образования США, была советником по делам инвалидов во Всемирном банке, а в настоящее время занимает пост специального советника Госдепартамента.
Полторы недели назад мой муж, который также имеет инвалидность, и я принимали здесь одну из наших племянниц из Мексики. Она никогда не бывала на бейсбольном матче, поэтому мы повели ее на бейсбол, и это было здорово. Я объяснял ей правила игры, и это была реальная возможность для нас, как семьи, сделать что-то вместе, что-то, чего раньше у меня не было возможности сделать. Мое первое знакомство с международным спортом произошло в 1972 году, когда я вместе с группой американских участников Паралимпийских игр приехала в Германию, где они тогда проводились. Тогда я впервые встретила множество людей с ограниченными возможностями, приехавших со всего мира. Прежде я никогда не встречала их в таком количестве. И именно в тот момент я смогла гораздо лучше осознать некоторые проблемы, узнать о борьбе, которую ведут люди с ограниченными возможностями во всем мире. Для меня было важно увидеть, что их проблемы очень схожи, независимо от того, живут ли они в богатых странах или странах победнее, взять тот же спорт. В то время Паралимпийские игры оставались на обочине. Олимпиада тогда проходила в Мюнхене, Паралимпийские игры в Гейдельберге. И между ними не было никакой связи. И мы действительно прошли невероятно долгий путь, чтобы люди с инвалидностью, занимающиеся различными видами спорта, не воспринимались как исключение. И Паралимпийские игры, и другие спортивные соревнования помогают осознать это.
Еще один участник пресс-конференции – Энн Коди. Это звезда и гордость паралимпийского спорта США. Она участвовала в баскетбольном турнире на инвалидных колясках на Паралимпиаде 1984 года, а в 1988 и 1992 – в гонках на инвалидных колясках. 3 года назад она вошла в Совет управляющих Международного паралимпийского комитета. Кроме того, она работает в Госдепартаменте США.
Мне повезло. Я работаю в Государственном департаменте и занимаюсь спортивной дипломатией. Я использую свой 20-летний опыт работы в спортивной индустрии, а также свой опыт атлета. Я участвовала в 3 паралимпиадах и получила золотую медаль за победу в гонках на инвалидных колясках. Этот опыт помогает мне решать некоторые проблемы неравенства, использовать закон об инвалидах в целях расширения их прав и доступа. Это особенно важно для молодых людей с ограниченными возможностями, которые не могут в школе или после школы заниматься спортом или хотя бы поддерживать физическую активность на базовом уровне. Ситуация резко изменилась за последние 25 лет. Мы работаем с профессиональными спортсменами, олимпийцами и паралимпийцами, посылаем их за границу, чтобы мир узнал об американском спорте и американских ценностях, в частности, о правах, которыми пользуются здесь люди с ограниченными возможностями.
И, наконец, третий участник пресс-конференции – Дерек Колман, первый в истории американского футбола глухой игрок Национальной футбольной лиги. С 2012 года он играет за команду Seattle Seahawks.
Когда я закончил школу, мне очень повезло. Я поступил в Калифорнийский университет и стал играть в футбол. И я начал замечать, что, несмотря на свои достижения, я одинок. А ведь в университете были и другие ребята, у которых были проблемы со слухом или какие-то еще нарушения в развитии. И каждый из них чувствовал себя одиноким. И я подумал, что нужно найти способ объединить их, дать им понять, что мы одна семья, что они не должны преодолевать трудности месте в одиночку. Я пришел в бывшую свою школу. Там было 15 слабослышащих детей, которые даже не были толком знакомы друг с другом, и это просто не укладывалось у меня в голове, потому что когда я встречался со слабослышащим, он или она становились моим лучшим другом. Другого отношения я просто не понимал. И я начал соображать, что между ними общего. Они все занимались или хотели заниматься спортом. И я пришел к ним и сказал: «Во мне нет ничего особенного, я точно такой же, как вы, и вот чего я добился. Я пошел в университет не ради футбола, а ради образования. Меня не волнует, что кто-то сомневается в моих способностях. Хвала человеку, который придумал футбол. Хвала людям, придумавшим бейсбол и баскетбол, потому что единственное, что имеет значение в игре, это твоя способность добиться результата. Неважно, кто ты. Какой у тебя цвет кожи? Какой ты национальности? Играешь в баскетбол? Забрасывай мяч в корзину. За это тебя и будут оценивать». Вот почему я создал фонд под названием «Это не оправдание». Это не оправдание, чтобы не радоваться жизни, не следовать своей мечте, не делать то, что ты хочешь делать. Это не оправдание, чтобы не быть самим собой.
Модератор пресс-конференции задала ее участникам вопрос, какую роль сыграли в их жизни родители. Первой ответила Джудит Хьюман.
Я заболела полиомиелитом в 1949 году, мне тогда было 1.5 года. А когда мне было около 2 лет, врач посоветовал моим родителям положить меня в стационар. Я была первым ребенком из 3, и мои родители решили, что вырастят меня так же, как будут растить моих братьев. Конечно, это было совсем непросто, потому что я сталкивалась со множеством препятствий, которые появились еще до меня. И миллионы других детей с ограниченными возможностями сталкивались тогда с этими препятствиями в Соединенных Штатах. Мне было отказано в праве посещать школу, потому что я передвигалась в инвалидном кресле. И школьный совет Нью-Йорка прикрепил ко мне учителя, который приходил к нам домой 2 раза в неделю. В общей сложности он учил меня 2.5 часа в неделю. В 9 лет мне позволили ходить в школу, но это были только занятия для детей с ограниченными возможностями. Когда мне пришло время посещать старшие классы, моя мать организовала других родителей, у которых были дети, пользующиеся инвалидными колясками, и они добились от школьного совета, чтобы в каждом районе города была школа высшей ступени, доступная для учеников в колясках. Я не ходила в школу, где мы жили. Я ходила в другую школу в Бруклине. Но, по крайней мере, я была в состоянии пойти в школу, где большинство учеников в классе были обычными детьми. И это было очень важно.
На тот же вопрос отвечает Энн Коди.
Мои родители проявили большую активность в отстаивании моих прав перед школьной системой. У меня был поперечный миелит, который привел к параличу. Реабилитация заняла от 4 до 6 недель, после чего я была готова вернуться в школу. Я не хотела больше лежать в больнице. Я хотела вернуться к своей обычной жизни, так что мое отсутствие длилось недолго, и мои родители изо всех сил старались вернуть меня в школу к моим товарищам по команде и моим одноклассникам. With my teammates, with my classmates,
and in my hometown. Дерек Колман.
Я благодарен за то, что закон появился прежде, чем я пошел в школу, потому что мне было намного легче. Я никогда не сталкивался с такими проблемами. Мы сделали школы доступными, у нас есть прекрасные слуховые аппараты, но нам по-прежнему есть чем заняться. Мы должны добиться понимания. Сколько же раз, когда я был ребенком, меня спрашивали: «Ой, что это за штука у тебя в ухе?» Люди не понимают. Они видят, что я отличаюсь от них. Им кажется, что это их преимущество, и спешат воспользоваться своим преимуществом. Мои родители всегда внушали мне, что у всех свои проблемы, что людям не нужны чужие проблемы, и они не относились ко мне иначе, чем к моим брату и сестре. На самом деле они, вероятно, обращались со мной строже, чем с ними, потому что они хотели воспитать меня так, чтобы я мог выйти в мир и жить в нем. Они хотели, чтобы я мог взаимодействовать с кем угодно, без скидок на инвалидность, без стеснения, без каких бы то ни было затруднений. И мне не нравится, когда говорят «преодолевать барьеры». Иногда барьеры не стоят того, чтобы их преодолевать. Передо мной барьер, а я возьму и обойду его. Почему я должен его обязательно перепрыгнуть? Жизнь и без того трудная, зачем ее еще усложнять? Только потому, что кто-то поставил передо мной барьер? У нас у всех есть мечты. Это и есть путь, которым мы должны идти. Мы преодолеваем препятствия на пути к своей мечте. Мы не преодолеем барьеры только потому, что кто-то поставил их перед нами, чтобы осложнить нам жизнь.
Франклин Рузвельт перенес полиомиелит в 39 лет и стал инвалидом, но был 4 избран президентом. Эдисон оглох в 15 лет, но стал гениальным изобретателем. Знаменитый романист Джон Ирвинг страдает дислексией. Для него литература стала способом объясниться с окружающими. Беттани Хэмилтон было 14 лет, когда на нее напала акула и откусила ей руку во время серфинга. Тем не менее, Беттани стала выдающейся серфингисткой. Таких историй много. От инвалидности не стоит зарекаться. Это может случиться с каждым. Но это не конец жизни.
О том, как изменились Соединенные Штаты за 25 лет со дня вступления в силу закона об американцах-инвалидах, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».